говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Когда имя России Николай II, перспективы монархической идеи в российской политике. Власти США готовы спасать 20% российских валютных резервов, они вложены в американские ипотечные агентства. Доклад правозащитной организации «Международная амнистия» о положении в Тибете. И балет на задворках памяти хореографа Джерома Робинса. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лавонина. В 90-ю годовщину расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи российские средства информации в качестве одной из главных новостей сообщают, что по результатам голосования в общенациональном телепроекте «Имя Россия. Исторический выбор 2008» имя расстрелянного в Екатеринбурге, отрекшегося от престола царя, занимает первое место. На сегодняшний день Николай II по количеству проголосовавших за него опережает и Сталина, и Ленина, не говоря уже о Владимире Высоцком, Петре I и об Александре Пушкине, количество фанатов которого почти вчетверо меньше, чем у последнего русского царя. Как и насколько связаны эти данные с особенностями национального сознания, и каковы политические перспективы монархической идеи в сегодняшней России? Об этом мой коллега Владимир Тольц.
Для начала следует отметить, что ставшие на фоне голосования по проекту «Имя России» и «Царских дней» в Екатеринбурге оживленными дискуссии об устойчивом монархизме российского общественного сознания и перспективах политического движения России в рамках монархической парадигмы страдают некоторой сумбурностью. Историк и богослов, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Зубов считает, что когда говорится о монархическом сознании, следует четко разделять существующее в некоторых слоях общества желание возродить династическую монархию, с одной стороны, и ориентацию на единовластие, то есть предпочтение этой формы власти, идеи разделения властей и разного рода парламентским и избирательным процедурам. Кстати, в этом варианте неважно даже, будет ли единовластный властелин формально коронован, либо окажется обычным диктатором или тираном.
К сожалению, монархическая идея во втором смысле, в смысле ориентации на одного человека, на личность, а не на сумму положительных и отрицательных идей, которые эта личность исповедует, та партия, которой эта личность принадлежит, та традиция, которой она следует. Вот это, к сожалению, монархическая тенденция, тенденция личностной ориентации, как говорят политологи, она в русском обществе очень сильна, она в нем доминирует, и здесь, ну, понятно же, есть очень хорошее историческое основание для всего этого.
Ну что ж, такова, вероятно, реальность монархизма. Еще ведь Розанов отметил, что сущность его не в рациональных аргументах и не в программном оправдании, а в стихии, сотканной из воображения и чувства.
Да, да, но, понимаете, есть воображение и чувства по отношению к, там, к династу, который представляет династию, правившую 300 лет, возможны, то какие могут быть воображения и чувства в отношении, ну, скажем, нынешнего президента Дмитрия Медведева, вчера просто никому неизвестного в России?
Но тут позвольте напомнить. Мальчика Мишу Романова, когда Земский собор в 1613 году выбрал его на царствование, тоже не все знали. И ничего, династия царствовала 300 с лишним лет.
Монархия – это своеобразная форма легитимации существующей системы, которая вытекает из традиций, опирается на определенные ценности, отвечает на запросы огромной массы населения. И в этом смысле мне, конечно, кажется, что судьба российской монархии, она оказалась трагической, и трагической оказалась в первую очередь и как для российского государства, так и для российского народа.
Так рассуждает коллега Андрея Зубова по профессорству в МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Андроник Мигранян.
Если бы трансформация царского режима монархического была бы осуществлена более плавно и не было бы отречения Николая, то, может быть, устойчивость государства мы могли бы сохранить, то есть Николай и сам институт монархии, и царя, институт царя, они играли колоссальную стабилизирующую роль, Вот почему мне кажется, что после этого страна покатилась и пошла.
Как и у многих в прошлом молодых коммунистов, ставших по нынешней моде государственниками-антикоммунистами, у члена общественной палаты Андроника Мигроняна редуцированная историческая память. Но какую же колоссальную стабилизирующую роль играл убиенный в Екатеринбурге последний император, когда именно в его царствовании и случились и февральская революция, и октябрьский переворот? Совсем иначе, нежели Мигронян говорит о стабилизирующей функции монарха молодой философ и литературный критик Оксана Тимофеева.
Да, конечно, возможность и действительность того, что монархическая идея сейчас как-то получает какое-то распространение, она связана с некими компенсаторными механизмами психологическими. Но прежде всего, на мой взгляд, с тем, что люди беспокоятся за свое будущее, они боятся перемен, то есть боятся того, что это будут перемены к худшему. Вот как рассуждает такой средней руки монархист, говорит, вот царь, он все время один. А вот завтра придет к власти Ле Пен, там послезавтра придет Жириновский или кто-то еще, и тогда будет еще хуже.
Беседовать со средней руки монархистами, о которых упомянула Оксана Тимофеева, мне лично не доводилось. Все больше с выдающимися. Вот, например, недавно прибывший в Россию из США для руководства Российским императорским союзом Георгий Федоров. Георгий Александрович, как вы оцениваете монархическую составляющую нынешнего российского общественного сознания?
С каждым годом оно увеличивается, слава богу. Насколько оно большое, я не мог бы сказать бы точно, но по некоторым анализам оно приближается к 25% населения.
Георгий Александрович, можно, наверное, констатировать, что нынешние власти теперь весьма терпимо относятся к монархической идее, к легальному функционированию в стране ордена Российский Императорский Союз.
Я бы не согласился с вами, но все равно хорошо уже.
Ну, если вы не согласны, тогда вопрос. А как, по вашему мнению, относятся российские власти к монархической идее сегодня? И чем мотивировано это отношение?
Я думаю, что теперешняя власть российская вообще не относится к даже такому понятию, что восстановление монархии в России возможно или нужно. Но что они поддерживают, скажем, аспект такой, чтобы люди бы вспоминали бы вот императора Николая II как святого и тому подобное, это они придерживаются, потому что они, по-моему, хотят поставить крест на это. Вот мы вот позволяем вам, вот вы можете восхвалять, вы можете делать его святым, и дело с концом, и на этом заканчивается период монархический в России.
Но позвольте напомнить вам, покровительственное отношение к родственникам Николая II и со стороны президента Ельцина, и со стороны президента Путина. Про Медведева ничего не знаю, но думаю, как и многие другие политические линии предшественников, он и это унаследует. Ведь, помимо прочего, такое отношение позволяет выглядеть респектабельно в глазах внешнего мира.
Да, для них это выгодно сейчас. Чисто политически, потому что если возьмем церковное общество как таковое православное России, и я бы сказал, что большинство духовенства в России, просто потому что они православные, они считают себя монархистами, то это уже придает какую-то силу движения монархистского мышления вообще тут. Но они нигде не выскажут вам, что, скажем, они считают возможность восстановления монархии. Вот, скажем, Путин по телевизору сказал, нет, это, конечно, уже нет. Она была хорошая в свое время, то все, но сейчас уже совсем другой век, монархия уже устарела.
И все-таки существующая ныне в России система власти, как показывают недавние президентские выборы, вполне устраивающая значительную часть электората в стране, политическая система, поэтически именуемая иногда суверенной демократией, в восприятии упомянутой мной части общества во многом устройством своим близка системе монархической. Это восприятие, кстати, и отразилось в нынешнем рейтинге имени последнего императора в проекте «Имя России». Так где же разница между нынешней суверенной демократией и государственным устройством, о котором взыскуют российские монархисты? Профессор Андрей Зубов.
Да, пожалуй, в монархии, в общем-то, почти все есть, кроме официального ее объявления, потому что, в общем, монархия не обязательно должна быть династической. принципе, в той же Византии императоры не совсем не обязательно были детьми там императоров. И вот та традиция, которую сейчас фактически установили в России, а до этого это была традиция коммунистическая, назначение генеральных секретарей, это традиция именно византийская, когда следующего императора, не связанного, как правило, кровным родством с предшественником, но связанного общим делом, но помоложе, его назначает из видов собственной выгоды, из выгоды своей семьи, правящий император себе сначала соправителем, ну а после смерти своим преемником. Так что в этом смысле мы скорее воспроизводим сейчас не западноевропейскую династическую монархию, а вот византийскую такую монархию, избираемую. Причем, кстати говоря, еще один момент в этой монархии похож. Дело в том, что император назначал себе соправителя, а потом преемника, но официально он утверждался ипподромом, то есть народом. Народ собирался не у избирательных урн, а, как правило, на самом популярном месте Константинополя на ипподроме. И вот он там должен был криком, а не отнюдь неправильным голосованием, как, скажем, в Афинах древних выбирали магистратов, он должен был криком поддержать, что достоин этот человек быть императором. Понятно, что недостоин не кричали, потому что это плохо могло кончиться. Те, кто не хотели кричать, просто не шли на ипподром. Так что в этом смысле наши нынешние выборы тоже очень напоминают ипподром с криками «Аксиос достоин».
Так считает историк Андрей Зубов. Получается, что Россия сегодня – это как в кино «Уроки Византии» в действии.
Подробнее о перспективах монархической идеи в современной России мой коллега Владимир Тольц расскажет в программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В начале недели власти США объявили о планах финансовой помощи двум крупнейшим в стране ипотечным агентствам – Fannie Mae и Freddie Mac, которые понесли крупные убытки в результате кризиса на американском рынке ипотеки. В ценные бумаги этих агентств вложена почти пятая часть всех валютных резервов России. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Агентства действуют на рынке США уже несколько десятилетий, и оба были специально созданы властями для поддержки в стране рынка ипотечного кредитования. Fannie Mae возникла еще на исходе Великой депрессии в США в 1938 году. Freddie Mac появилась спустя 30 лет, в 70-м. Сегодня на их долю приходится почти половина американского ипотечного рынка. Законопроект, представляемый теперь администрацией Соединенных Штатов в Конгресс на рассмотрение, предусматривает, в частности, финансовую поддержку государства в объемах, необходимых для продолжения бизнеса обоих агентств, ключевых для всего рынка ипотеки в США, а в крайнем случае и возможность выкупа государством их акций. Из Лос-Анджелеса ведущий аналитик инвестиционной компании TCW, специализирующийся на ипотечных облигациях, Джеффри Гандлак.
Fannie Mae и Freddie Mac являются гарантами ипотечного кредитования. Одна из таких гарантий заключается в том, что эти агентства выкупают у коммерческих банков закладные по ипотечным кредитам. Благодаря этому банки получают дополнительные средства и могут направить их на выдачу новых ипотечных кредитов. Кроме того, агентства Fannie Mae и Freddie Mac выпускают на основе этих закладных специальные ценные бумаги, которые продаются на финансовых рынках. В этих ценных бумагах отмечается, что Fannie Mae и Freddie Mac обязуются их гарантировать. Если завтра эти два агентства вдруг перестали бы существовать, то вместе с ними исчезнут и гарантии. В результате цена недвижимости может просто обвалиться, так как резко сузится круг потенциальных покупателей жилья, ведь у банков исчезнут нынешние фонды, которые помогают людям совершить столь дорогостоящую покупку.
У агентств Fannie Mae и Freddie Mac двоякий статус. С одной стороны, они создавались государством, с другой – полностью принадлежат сегодня частным инвесторам.
Оба агентства, каждое в свое время, были созданы именно правительством США. Но при этом их ценные бумаги формально не имеют никаких финансовых гарантий правительства. Что оно может предпринять, если у агентств вдруг возникнут серьезные финансовые проблемы? По этому поводу на финансовых рынках всегда существовала некоторая неясность. Тем не менее, инвесторы полагали, что правительство не останется в стороне, в чем мы, собственно, только что и убедились. Власти заявили о готовности оказать агентствам солидную финансовую финансовую помощь, хотя ее условия формально нигде и никак не оговариваются. Этим ипотечным агентствам не дадут пропасть, они по-прежнему будут поддерживать американский рынок недвижимости.
Именно это и заявил в минувшее воскресенье министр финансов США Генри Полсон.
Агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк играют ключевую роль в финансировании нашего рынка кредитования жилья. Они должны играть ее и в будущем, в нынешней форме акционерных компаний. Их поддержка рынка жилья приобретает особую важность сегодня, когда этот рынок проходит коррекцию.
Облигации, то есть долговые обязательства обоих агентств, которые они выпускают на финансовые рынки, имеют наивысшие кредитные рейтинги и потому раскупаются не только американскими, но и зарубежными инвесторами, среди которых центральные банки других стран. Самыми крупными держателями таких облигаций являются на сегодня национальные банки Японии и Китая. Объем их вложений исчисляется сотнями миллиардов долларов. У России третий по величине в мире валютные резервы после Китая и Японии. Почти 580 миллиардов долларов. Из них примерно пятая часть вложена именно в облигации американских ипотечных агентств. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Кудрин.
По нашим оценкам, в долговые обязательства ипотечных агентств США вложено порядка 100 миллиардов долларов. Эти деньги – это часть золотовалютных резервов, и их инвестирование на американском рынке является частью стратегии по вложению золотовалютных резервов, которую осуществляет Центральный банк. При этом, насколько мне известно, большая часть этих средств вложена в краткосрочные бумаги, и средний срок до погашения всех этих бумаг составляет менее одного года. Поэтому здесь мы каких-то больших проблем, больших опасений не видим.
Речь идет об инвестировании именно в облигации, то есть долговые обязательства этих агентств, на которых, собственно, и держится большая часть американского рынка ипотеки. Но не об акциях этих агентств, которые в считанные недели потеряли более половины своей стоимости. Джеффри Гандлок.
Правительство продемонстрировало, что оно готово поддержать гарантии, которые предоставляют агентства. Но что касается стоимости их акций, это забота самих агентств и их акционеров. Правительство дало понять, что не намерено тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы искусственно поддерживать эти акции. Акционеры агентств берут на себя обычный в подобных случаях риск. Они могли и разбогатеть, но им не повезло. Такое нередко случается. Сегодня ипотечные агентства несут огромные убытки. Возможно, они потеряют даже все и окажутся на грани банкротства. Вот тогда-то и вмешается правительство, чтобы этого банкротства не допустить. Оно предоставит агентствам дополнительную помощь, когда их акции уже ничего не будут стоить.
Но разве такая помощь повысит стоимость акций?
Вовсе нет. Например, аналитики говорят, чтобы выжить, агентствам требуется 75 миллиардов долларов. А вот один из многих способов, как именно правительство может предоставить эти деньги. Оно потребует, скажем, чтобы Фенни Мэй и Фредди Мэк выпустили 7,5 триллиона новых акций, а потом купят их по цене 1 цент за штуку. Что касается кредитного рейтинга агентств, он мог действительно резко упасть, если бы им пришлось выкарабкиваться самостоятельно. Но правительство пообещало им, по сути, неограниченный кредит, и потому рейтинг агентств останется на высоком уровне.
В России неким аналогом американских агентств Фенни Мэй и Фредди Мэк можно считать агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, созданное в 1997 году. Правда, в отличие от Фенни Мэй и Фредди Мэк, 100% акций АИЖК принадлежат государству. Но, как и американские агентства, российское АИЖК выпускает свои облигации. Александр Кудрин.
Действительно, облигации АИЖК можно считать квазианалогом американских ипотечных облигаций, хотя бы потому, что это тоже государственное агентство, которое позволяет развивать ипотечный рынок, который рефинансирует ипотечные кредиты. Однако полным аналогом, конечно, облигации АИЖК не являются, хотя бы потому, что по российскому законодательству существующие на рынке облигации АИЖК в большинстве своем не являются ипотечными бумагами, а являются корпоративными облигациями. Да, есть примеры в двух выпусках полноценных ипотечных бумаг АИЖК, но ликвидности этих инструментов оставляет желать лучшего, да и объем их невелик.
Объемы и не могут пока быть большими. Всего в России ипотечных кредитов выдано на сумму, равную примерно 2% годового ВВП страны, то есть чуть больше 20 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах объем ипотечного рынка составляет 12 триллионов долларов, то есть 87% общего объема крупнейшей экономики мира. И, кстати, из этих 12 триллионов 5 приходятся на долю агентств Фенни Мэй и Фредди Мэк. Но, как и в случае случае с их облигациями, главными покупателями бумаг российского АИЖК являются инвесторы зарубежные, в частности, российские подразделения зарубежных банков. Александр Кудрин, компания «Тройка Диалог».
Действительно, здесь доминируют иностранные инвесторы в широком определении. То есть это как полноценные иностранные инвесторы, так и дочки иностранных банков, которые оперируют на территории Российской Федерации. Я бы сказал, что их доля в совокупности составляет около 60%. Оставшиеся 40% приходится на российских участников рынка. Во-первых, для иностранных участников рынка сам по себе ипотечный продукт или квазиипотечный продукт более понятен. И вторая вещь – это то, что иностранные участники рынка с большей охотой покупали бумаги с более высоким сроком обращения, тогда как их российские коллеги предпочитали концентрировать свои операции в более краткосрочных бумагах.
В результате кризиса на ипотечном рынке Соединенных Штатов, последствия которого не преодолены до сих пор, агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк несут миллиардные убытки. Из Лос-Анджелеса Джеффри Гандлак, инвестиционная компания TCW.
Падение цен на недвижимость США в последние два года привело к тому, что многие домовладельцы просто перестали выплачивать банкам свои долги по взятым ранее кредитам. Ведь до этого почти все кредиты исправно погашались. И не только потому, что у клиентов были достаточные доходы, чтобы их возвращать. Пока недвижимость постоянно дорожала, ее владельцы богатели, фактически ничего для этого не предпринимая. Теперь же рыночная цена того же дома значительно снизилась, а нередко оказывается и меньше суммы оставшегося долга. И все больше домовладельцев стали приходить к выводу, что долг возвращать и вовсе не стоит. Пусть, мол, банк собирает дом и сам с ним возится, ведь все убытки он примет на себя. Отделавшись таким образом от дома, люди могут или снимать жилье, или попробовать купить себе другое, подешевле. В итоге все невозвращенные долги легли тяжким бременем и на банки, и на ипотечные агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк. В этом и заключается сегодня главная проблема американского рынка недвижимости.
В среду, 16 июля, министр финансов США призвал законодателей к скорейшему рассмотрению правительственного законопроекта о поддержке агентств Фенни Мэй и Фредди Мэк. Как ожидается, голосование в Конгрессе пройдет уже на будущей неделе.
О том, как правительство США пытается спасти российские валютные резервы, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Идеальный звук мужской и идеальный женский, то мужской звук можно сравнить со светом, а женский с водой. Это деление на материю и духовность присутствует.
В «Поверх барьеров» – славянская музыкальная архаика.
То, к чему я стремлюсь, это к тому, чтобы какие-то вот вещи вечные через меня проходили и выходили в звуки. Хочется света в звуке.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Краткие новости к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности к прямому диалогу с властями Абхазии. Саакашвили встретился в резиденции неподалеку от Батуми с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Ингодинский районный суд Чечни принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена. Рассмотрение дела поручено судье Игорю Фалилееву. Бывший член Совета Федерации Левон Чахмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. Мосгорсуд признал его виновным в крупном мошенничестве. Председатель Совета директоров российско-британской компании ТНК БП Роберт Дадли не намерен уходить в отставку до тех пор, пока не разрешится конфликт между ее акционерами. Отставки Дадли добиваются российские акционеры компании. В Израиле прошли похороны двух солдат, тела которых накануне были переданы группировкой Хезболлах в рамках обмена пленными. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что участие высокопоставленного американского дипломата в будущих переговорах с Ираном свидетельствует о единстве мирового сообщества по вопросу о ядерной программе Тегерана. На северо-западе Пакистана начата вооруженная операция против боевиков. Сообщается, что армейские подразделения вытеснили талибов из города Заргари и при поддержке вертолетов продолжают наступление. Младший сын руководителя Ливии Маамара Каддафи, задержанный в Женеве, по обвинению в нападении на прислугу, выпущен на свободу под залог. Об этом сообщили адвокаты Аннибала Каддафи. В провинции Герат на западе Афганистана в результате операции международных и афганских сил освобождены 15 заложников, которых удерживали талибы. Убиты 15 боевиков.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Доклад правозащитной организации «Международная амнистия» о положении в Тибете. И балет на задворках. Память хореографа Джерома Робинса. Тибетский комитет Австралии подготовил дорожные наборы для спортсменов и болельщиков, которые собираются ехать на Олимпийские игры в Китай. Наборы включают в себя майки зеленых и золотых национальных цветов Австралии с надписями «Я поддерживаю права человека» на китайском и на английском языках, а также наклейки, значки и временные татуировки с флагом Тибета. Олимпийский комитет Австралии, правда, не советует брать с собой эти материалы, поскольку в соответствии с законами Китая ввоз их в страну запрещен. Олимпийские игры, несомненно, привлекли внимание мира к положению народа Тибета в Китае. А правозащитные организации представили анализ того, что происходит в этой части КНР. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Известная правозащитная организация «Международная амнистия» недавно выпустила доклад о ситуации с правами человека в Тибете. Об этом докладе и о событиях, обусловивших его появление, вам расскажет Сергей Анатольевич Никитин, глава представительства «Международной амнистии» в России. Пожалуйста, Сергей Анатольевич.
Доклад выпущен международным секретариатом. Доклад не очень большой, в нем порядка 10 страниц, и название у него такое: «Народная Китайская Республика-Тибет. Допуск закрыт». В этом докладе говорится о той ситуации, которая сложилась после известных событий, случившихся 10 марта этого года, когда в Тибете произошли беспорядки, когда люди вышли на улицы и протестовали против ситуации, которая имеется в этой части Китайской Народной Республики. В частности, в нашем докладе рассказывается о том, что произошло после 10 марта. Международная амнистия заявляет о том, что на тот момент, когда доклад писался, порядка 1000 человек, которые были задержаны и не выпущены из застенков в Тибете, судьба их была неизвестна. Мы выражали серьезную обеспокоенность в связи с этим, потому что ни родственники, ни юристы, ни адвокаты, абсолютно никто не знал, что происходит с этими людьми.
А вот я знаю, что в этом принимали участие тибетские монахи. Они же вроде бы люди, не признающие насилие. Они, тем не менее, в этом участвовали?
Тибетские монахи принимали участие. Там, по-моему, на третий день после того, когда случились эти события, духовный лидер Тибета Далай-лама призвал воздержаться от насильственных действий, и его призыв возымел какое-то влияние на людей. Я сейчас не готов сказать, участвовали ли именно монахи в, собственно, насильных деяниях. Во всех этих беспорядках принимали участие не только монахи, но и жители Тибета. Их ненависть и неприязнь была направлена гражданам китайского происхождения, то, что называется китайцы хань, и протестующие громили магазины, которые, по их мнению, принадлежали китайцам хань. Надо сказать, что такова политика Китайской Народной Республики. Китайцы, которые отличаются от тибетцев, они приезжают в большом количестве в Тибет и там проживают, тем самым вызывая недовольство среди жителей Тибета, коренных жителей.
Ну, это примерно то же самое, что было в России по отношению к Прибалтийским республикам, когда они входили в состав Советского Союза.
Да, ситуация похожа. Это, в общем, схема, довольно часто используемая во многих странах. Знаменовав таким образом печальную годовщину восстания, которое было в 50-е годы, тибетцы высказали свое недовольство существующим порядком. Потому что на протяжении всех тех лет, пока существует Тибет как часть Китайской Народной Республики, существует большое число недовольных этой ситуацией. Число жителей Тибета варьируется от того, что мы называем Тибетом, порядка 2 миллионов людей, которые проживают на этой территории Тибетской автономной области, в то время как сами тибетцы считают, что исконная территория Тибета, она гораздо шире нынешних границ, и таким образом они считают, что население такого Тибета составляет порядка 6 миллионов. Более чем 100 тысяч тибетцев проживают в изгнании, и даже существует правительство Тибета в изгнании.
И Далай-лама в изгнании.
Далай-лама тоже находится в изгнании, он проживает, как и правительство в изгнании, на территории Индии. Существует несколько пониманий того, каким образом должна быть разрешена проблема Тибета. Есть видение Китайской Народной Республики, есть видение тибетского правительства в изгнании, и есть видение более таких радикальных сторонников того, что Тибет должен быть независимым и абсолютно независимым государством, не входящим в состав Китая. Международная амнистия не имеет никакой политической позиции, мы не являемся политической организацией, поэтому здесь важно подчеркнуть тот факт, что основная наша забота – это ситуация с правами человека в той или иной стране.
Были ли события 10 марта как-то связаны с предстоящей в Китае Олимпиадой?
Сложно сказать. Число 10 марта было выбрано как годовщина восстания. В то же время известно, что в этом году в Китае будут происходить Олимпийские игры, и можно легко допустить, что жители Тибета, протестующие против настоящей ситуации, хотели таким образом привлечь внимание мировой общественности к этой наболевшей проблеме, к тому, как нарушаются права человека в этой стране, и к тому, что страна является зависимой от Китая, оккупированной Китаем, как они считают. Доклад наш, кстати говоря, был приурочен к тому дню, когда Олимпийский огонь должен был проходить через столицу Тибета, Лхаса. И в докладе, помимо того, что мы говорим о том, какие права человека нарушены, какие безобразия творятся в Тибете, мы также выдвигаем рекомендации правительства Китайской Народной Республики. И одно из предложений, которое исходило от международной амнистии, это разрешить доступ независимых экспертов на территорию Тибета, в Лхасу конкретно, для того, чтобы увидеть, что же на самом деле происходит, сколько людей находится в тюрьмах, каковы условия их содержания, разрешить журналистам, независимым журналистам посетить Лхасу, посетить Тибет и свободно брать интервью и описывать ситуацию о том, что происходит в этом городе и в этой части Китайской Народной Республики. Огонь действительно прошел в Лхасе. Планировалось изначально, что на территории Тибета он будет находиться в течение 3 дней, однако, сославшись на ситуацию в провинции Сычуань, где произошло землетрясение, китайские власти сократили срок пребывания Олимпийского огня до 1 дня. В этот день порядка 30 журналистов, в том числе из таких корпораций, как BBC, были допущены в Лхасу, однако там они находились под довольно жестким контролем. В общем-то, им на самом деле мало что удалось увидеть. Однако на требования международной амнистии, да, в общем, и всей общественности, рассказать о том, что происходит с этими 1000 человек, которые находились в заточении, и выпустить их. Так вот, буквально на следующий же день после того, когда вышел доклад, 1057 человек было выпущено китайскими властями в Тибете.
То есть непосредственный отклик на доклад международной амнистии имел место?
Я думаю, что да. И здесь следует, наверное, сказать о роли Олимпийских игр, которые будут проходить в Китае. Существует несколько мнений в отношении того, каким образом общественность должна относиться к этим играм. Есть призывы к тому, что нужно бойкотировать их. Международная амнистия не считает, что мы их должны бойкотировать. Олимпийские игры должны быть еще одним способом донесения до китайского правительства того, что права человека являются ценностью во всем мире, независимо от того, о какой стране мы говорим. И Олимпийские игры, внимание мировой общественности, являются хорошей возможностью для китайских властей показать то, что они прислушиваются к мнению международной общественности, что они уважают права человека. Мы являемся свидетелями того, что изменения происходят. Например, землетрясение в Сычуане. В старые времена, я думаю, что китайские власти вряд ли бы дозволили такое внимание мировой общественности, возможность так близко смотреть на то, что происходит в этих местах. Однако ситуация в Сычуане была под пристальным вниманием всего мира, поступала помощь туда.
По-моему, было очень разумно опубликовать доклад о положении в Тибете перед самым прибытием Олимпийского огня в Лхасу. Ведь это событие отслеживается во всем мире. Во всем мире о нем сообщают все средства массовой информации. Таким образом, доклад Международной амнистии о Тибете привлек внимание всего мира к судьбе участника волнений 10 марта. И это помогло освобождению более 1000 человек. Правозащитникам во всем мире следует учиться на этом примере, использовать международную конъюнктуру для оздоровления ситуации с правами человека во всех странах современного мира.
Сергеем Никитиным, главой российского отделения правозащитной организации «Международная амнистия», беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. За 80 лет своей жизни Джером Робинс продемонстрировал свой талант в самых разных жанрах. Начав как танцор, он впоследствии стал балетмейстером, режиссером музыкальных комедий, пьес, фильмов и телепостановок. Наиболее известны его работы «Версальская история», «Скрипач на крыше», «Король и я». 2 премии «Оскар», 5 премий «Тони», национальная медаль за вклад в искусство, французский орден почетного легиона. Вот жизненные достижения мальчика, родившегося в семье бедных еврейских эмигрантов из России. С момента его смерти прошло 10 лет. О том, как сегодня в Америке воспринимается его творчество, рассказывает Марина Ефимова.
В 30-х годах прошлого века в Нью-Йорке был тогда знаменитый, а теперь забытый всеми учитель танцев с одесским именем Сеня Глюксандер. Его специальностью был балет «Модерн». Попасть в его класс было очень трудно. И вот жарким летом 36-го года одна из учениц привела к нему на пробу 18-летнего студента-неудачника Джерри Робинса. Сандер сразу увидел талант Джерри, но студент был так не уверен в себе, на его лице уже заранее было написано такое отчаяние, что Сандера тянуло немного помучить мальчишку. Не говоря ему ни да, ни нет, Сандер повел его в уборную умыться. И там, нервно обмываясь мыльной водой, Робинс забрызгал светлый костюм учителя. Он повернулся и пошел к двери. «Джерри», — сказал Сандер, — «я возьму вас к себе в класс». Так началась карьера американского хореографа Джерома Робинса.
У Робинса было 2 великолепных карьеры, каждая из которых была бы вполне достаточно для одного человека. Одна в музыкальном театре Бродвея, другая в балете. И он преобразовал оба эти мира в Америке.
В нашей передаче участвует Аманда Вейл, автор книги «Где-то там. Жизнь Джерома Робинса».
Он привнес в мюзиклы соответствие танцев и сюжета. Его бродвейские танцы вписываются в историю, в диалог, в антураж, соответствуют поведению персонажей. Ярчайший пример – его мюзикл и фильм «Версальская история», где танец – один из главных эмоциональных моторов сюжета. А в балет Робинс привнес американский этнос, энергию и театральность Бродвея и непременный драматический подтекст.
В конце 30-х годов, когда 23-летний Джерри Робинс был принят в балетный театр Нью-Йорка, американский балет был в историческом смысле таким же юным, как и танцоры нью-йоркской группы. Эти танцоры, часто дети эмигрантов, стеклись сюда с разных концов света, равно как и их менторы-хореографы. Танцовщица Джейн Рид писала: «Мы были молодыми людьми, вырванными с корнем из родной культуры и истории, и заброшенными в такое неожиданное место, как Нью-Йорк». И сам Робинс писал в дневнике:
«Мы совершенно не знали, кто мы такие. Мы совершенно не знали, как нужно и как принято. Мы только инстинктом чувствовали, когда получается хорошо, а когда плохо».
Может ли быть ситуация более подходящая для экспериментов? В 41-м году в пустых помещениях над гаражами энтузиасты репетировали поставленный Джерри балет «Дети войны», американский вариант «До свидания, мальчики», где на фоне задника с изображением нью-йоркских пожарных лестниц юноши и девушки танцевали под текст ведущего. «Здесь они живут, пасынки и падчерицы страны, ангелы и дьяволы, куклы, драчуны, неудачники, успевшие побывать на одной войне и призванные на следующую». Самого Джерри в армию не взяли.
На осмотре военврач спросил его, был ли у него гомосексуальный опыт, и Джерри ответил, что был. «Когда в последний раз?» — спросил врач. «Вчера», — сказал Джерри. И он получил белый билет с таким медицинским заключением: «Непригоден для армии ввиду органической психопатической неполноценности».
Хореографом Нью-Йоркского балетного театра был Михаил Фокин. И это обстоятельство оказалось тем счастливым билетом, который выпал Робинсу.
Фокин не приходил на репетиции с готовым рисунком танца. Он работал с живым телом танцовщика. Недостаток у Джерри классической балетной подготовки не беспокоил балетмейстера, который писал об Исидоре Дункан. Она доказала, что примитивные естественные движения, простой шаг, бег, поворот на носках, могут быть лучше движений, обогащенных балетной техникой, если ради этой техники жертвуют грацией, выразительностью и красотой.
Фокин заставлял Робинса осваивать балетную технику, но подбирал ему роли в соответствии с его даром и характером. В 1942 году Фокин дал Джерри роль Петрушки в балете Стравинского. Один из ведущих балетных критиков Роберт Лоуренс написал об этой роли.
«Бескостные болтающиеся конечности, маска отчаяния, молниеносные передвижения нелепым аллюром создают душераздирающий образ. Петрушка Робинса, плохо раскрашенный, униженный, трагикомичный, не дает отвести от себя глаз».
К Робинсу-танцовщику пришла слава, но не душевный покой, рассказывает биограф Робинса, критик и историк танца Дебора Джуит.
В Робинсе жила неутолимая жажда разнообразия. В нем росла отчаянная потребность выразить в движении, писал он, как мы, современные американцы, танцуем, и вообще, кто мы? Он начал ставить отдельные номера в балетах, а иногда и в мюзиклах, за которые лучше платили.
Готовясь к этой передаче, я узнала, что Джерри Робинс поставил один танец для голливудской музыкальной комедии Фреда Астера «Shall We Dance?» – «Приглашение к танцу». Я посмотрела фильм и неожиданно увидела там сцену, которая комически разыгрывает ситуацию Джерома Робинса в Америке. В фильме менеджер балетного театра Сноб Джеффри ловит своего ведущего танцовщика Петрова, его играет Фред Астер, на том, что тот отбивает чечетку.
Петров, чем вы занимаетесь?
Я получаю огромное удовольствие.
Великий Петров танцует не для удовольствия. Что это за звук? Что у вас на туфлях?
Металлические подковки, как у всех чечеточников.
На балетных туфлях? Это святотатство.
Да не бойтесь, Джеффри, я ничего не забыл. Показываю фуэте.
Прелестно, прекрасно.
А если прибавить к нему чечетку, будет еще прекрасней.
Я запрещаю, это не искусство.
Кто знает адрес Леонардо Бернстайна? С этим вопросом Джерри Робинс бросался ко всем и каждому. Театр принял либретто его первого одноактного балета «Без причуд». Три морячка перед отправкой на фронт в Европу получают увольнение в Нью-Йорк на одну ночь. И за эту ночь хотят получить все радости жизни – веселье, выпивку и влюбленную девушку. Пять композиторов были кандидатами на авторов музыки к балету. Никто не откликнулся, кроме Мортона Гулда, который отказался работать за $300, предложенные театром. Но он посоветовал обратиться к безденежному молодому таланту Леонарду Бернстайну. Одна беда – никто не знал его адреса. Наконец, Робинсу удалось найти кузена, соавтора, композитора Копланда, который разносил коктейли в кабачке для музыкантов, где знали Бернстайна. И вот Джерри в студии под крышей. Похожий на Байрона молодой человек с сигаретой, прилипшей к нижней губе, и энергией, исходившей из каждой поры, немедленно садится к роялю. И, услышав его синкопическую, джазоподобную, безошибочно нью-йоркскую музыку, Робинс понимает, что он нашел то, что искал.
Особенность постановок Робинса была в стремительных движениях на сцене не одного, а целых групп танцовщиков. Своего классического вида эти пробежки достигли в висайской истории. Но начало было уже в балете «Без причуд». Там девушка бежит по сцене, ее подхватывает первый моряк, перебрасывает второму, тот третьему, и получается ошеломительный полет через всю сцену.
На следующий же день после премьеры балета «Без причуд» Робинс написал в письме: «Вчера я был шмаком из Вихокина, которого не пускали в кабинеты продюсеров. А сегодня утром мне позвонили 12 из них с предложением поставить танцы в их шоу». Мюзиклы пошли один за другим. «За счет города», тоже с музыкой Бернстайна, «Ботинки с высокой шнуровкой», «Мисс Либерти», «Называйте меня мадам». Конец 40-х годов был временем безоблачного успеха. И венцом этого успеха должно было стать появление Робинса в самом популярном телешоу Эда Салливана. Как вдруг... Салливан не только отменяет его участие, но рекомендует комиссии по расследованию антиамериканской деятельности обратить на него особое внимание.
Между 43-м и 47-м годом Джером Робинс был членом Коммунистической партии Америки. На партийные собрания балетная молодежь ходила всегда компаниями. И главное, что из этого запомнил Робинс, судя по его дневникам, как много они там смеялись. Как для большинства кратковременных американских коммунистов, последствия пребывания в партии были для Робинса гораздо более значительными, чем сама партийность.
Так определяет ситуацию автор статьи о Робинсе Николас Фокс Вебер. А вот что рассказывает Аманда Вейл.
Он сделал все, чтобы избежать этой ситуации, чреватой предательством. Его вызывали, он не являлся, к нему присылали на дом агента, он скрывался. Он даже на полгода уехал в Париж и вернулся, когда понадеялся, что дело утихло. Но через 2 месяца его вызвали уже через суд. И в конце концов он капитулировал. Он назвал много имен и испортил отношения со многими дорогими ему людьми, включая родную сестру и комика Зиара Мастеля, который перестал с ним разговаривать. Но главное дело в том, что Робинс сам не мог себя простить до конца жизни.
Он писал в дневнике.
«Я боялся, что откроется мой гомосексуализм. Я испытал приступы леденящего ужаса, представляя себе, что моя работа, которая есть моя судьба и жизнь, будет отнята у меня. Фасад Джерома Робинса слетал с меня, и я возвращался в примитивное состояние дрожащего еврея Джерома Уилсона Рабиновича, кем я и был».
И, словно возмещая свое нравственное падение творческим взлетом, Джером Робинс одну за другой сделал свои лучшие работы на Бродвее. «Питер Пен» в 54-м году, «Вестсайдскую историю» в 57-м, «Цыганку» в 59-м, а в 64-м сразу 2 шедевра – «Смешную девчонку» и «Скрипача на крыше». И все эти мюзиклы были гибридами эстрады, балета и драмы.
Робинс считал, что, ставя спектакль на Бродвее, он должен вложить в него все, чему научился в балете. И также относились к мюзиклам его соавторы. Особенно это видно в «Вестсайдской истории». Все трое – композитор Бернстайн, драматург Лоуренс и хореограф Робинс – были серьезными художниками. Бернстайн писал симфонии, Лоуренс – драматические пьесы. И все трое привнесли в свой мюзикл что-то из других областей искусства. Именно поэтому «Вестсайдская история» стала таким новшеством. До нее не было мюзиклов, где герои танцевали балетные вариации на задворках большого города. И не в декорациях, а на настоящих пустырях, на фоне настоящих брандмауэров. Не было раньше мюзиклов, в которых люди умирали на сцене, темой которой была ксенофобия и шекспировские страсти Нижнего Вестсайда. Мне кажется, Робинсу нравилось перебегать границу жанров.
В фильме «Вестсайдская история» Робинс был даже сорежиссером и получил Оскара за режиссуру. Я не очень люблю этот фильм целиком. Его актеры, за исключением Натали Вуд, играют чуть слишком опереточно. Они и есть опереточные певцы. И мне все время хотелось, чтобы они кончили говорить и петь, и чтобы весь этот фильм был балетом. Потому что танцы в «Вестсайдской истории» незабываемы. В них вся драма. Это танец с прищелкиванием пальцев – первый проход банды белых подростков по своей территории. И это уже нагнетает атмосферу Ромео и Джульетты. Абсолютно замечательны сцены встречи двух банд на пустыре, когда драчуны перелетают через 2 противоположные стены, а после поножовщины также молниеносно перелетают обратно, оставив на месте драки 2 неподвижных тела. Все, кто писал о Робинсе, пишут о том, как трудно было с ним работать. Рассказывает Дебора Джуид.
Он был ужасно требователен до жестокости. Как только он добивался от актера того, что хотел, он сразу видел новый, лучший вариант. «Нет, это не то», — говорил он. «Пожалуй, вернемся к 3-му варианту». Я ожидал, что актеры помнят все его варианты. Если что-то не ладилось на репетиции, он становился невозможным. Единственное его оправдание – такая же жестокость по отношению к себе. Он писал: «Не понимаю, как мать может меня такого любить?»
Об этом же неверии Робинса в возможность любви к нему написала в своей книге Аманда Вейл. «Мисс Вейл, похоже, что никто не питал к Джерому Робинсу больше неприязни, чем сам Джером Робинс».
Это хорошая формулировка. Робинс был хронически неудовлетворенным человеком. Больше всего на свете он хотел любви, очень часто влюблялся. И в него влюблялись, он был невероятно обаятельным человеком до самой старости. Но он не был способен к долгим, спокойным отношениям, потому что считал, что по природе своей он не может получить ничего хорошего. Он даже записал в дневнике: «Если они меня любят, значит, с ними что-то не в порядке».
Джером Робинс умер 10 лет назад, 29 июня 1998 года, от инсульта. У его смертного ложа собрались все его друзья, коллеги и бывшие возлюбленные, чтобы попрощаться с замечательным художником. Но когда он умер, его обмывала и одевала старая сиделка. Решая, какой костюм надеть ему в его последний путь, она выбрала из гардероба русскую косоворотку. И в гробу лежал не американский хореограф, а старый еврей Джерри Рабинович, чья семья в начале века бежала от погромов из деревни Рожанки, и чью судьбу Джером Робинс так красочно проиллюстрировал в мюзикле «Скрипач на крыше».
О творчестве Джерома Робинса рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие тайны гибели царской семьи остаются неразгаданными спустя 9 десятилетий? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я собираюсь встретиться с иранскими лидерами. Я очень надеюсь, что получу конструктивный и позитивный
Даже
ответ.
Даже если суд удовлетворит прошение, Ходорковский останется за решеткой.
Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные
КПРФ права. КПРФ обратилась в Верховный суд с просьбой отменить результаты выборов в Государственную Думу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».